Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Казанова. Европейская судьба». Часть 5. «Казанова и Дон Жуан». Подготовил и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 7 июня 1998 года.
«Казанова. Европейская судьба». Передача 5. «Казанова и Дон Жуан». Продолжение. В предыдущей передаче мы говорили о том, чем отличаются характеры Дон Жуана и Казановы. О встрече Казановы с Моцартом накануне премьеры «Дон Жуана» в Праге. Эпизод, возможно, легендарный. Сам Казанова об этом ничего не говорит. В его бумагах об этом нет ничего и нет вообще, что странно и загадочно, ни одного упоминания о Моцарте. Мы говорили о связях Казановы с автором либретто Лоренцо да Понте. Тут свидетельств множество, как в бумагах Казановы, так и в мемуарах да Понте. Казанова и Дон Жуан.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода». Казанова. Европейская судьба. Передача 5. Казанова и Дон Жуан. Марио Корти. Премьера «Дон Жуана» состоялась в Праге 29 ноября 1787 года. Автор либретто Лоренцо да Понте присутствовать не смог. Его срочно вызвали в Вену сочинить новую оперу для Сальери. Говорят, он оставил работу над «Дон Жуана» недоделанной и обратился к своему другу Казанове с просьбой доводить ее до конца. Или Моцарт к нему обратился. Да Понте в своих мемуарах об этом ничего не пишет, и мы не знаем, какие именно фрагменты из пражской версии Дон Жуана написаны Казановой. мы располагаем только двумя рукописными листами Казанова с текстом, явно предназначенным для Дона Джованни. Однако именно этот текст в оперу не вошел. Теорию о том, что в опере Моцарта есть фрагменты, написанные Казановой, выдвигают такие авторитеты, как Эдвард Дент, Марша Давенпорт и Паул Нетл. Текст к Дону Джованни, найденный в бумагах Казановы, показывает, что Казанова был хорошо знаком с содержанием оперы Моцарта. Лепорелло, переодетый в Дона Джованни, беседует с Доной Эльвирой. Прибегают Дон Оттавио, Дона Анна, Дзерлина и Мазетто. Все они разыскивают Дона Джованни, чтобы призвать его к ответу за злодеяние. И, конечно же, Лепорелло за Дон Джованни. Текст Казановы относится именно к той части эпизода, когда Лепорелло уверяет, что он не Дон Джованни, умоляет пощадить его и убегает, что было мочи. Но, повторяю, в оперу фрагмент не вошел. Есть в ней другой, по содержанию весьма схожий.
Italito mio onore, il parlato bevo dentro, l'innocenza mi rubo, l'innocenza mi rubo. Ora dia, combattite, combattite. Voi capite come andò, voi capite, voi capite, voi capite come andò. Di Masetto non fu nulla, non fu nulla nella lunga nulla. Vedilla questa fanciulla è un'oretta circumcirca. E con lei Giovan Bobo, e con lei Giovan Bobo. A voi signore, non dico niente, c'è un po' di cuore, c'è qua ci mette, mi fa di chiaro. Il muro io me ne vo da quel lato e poi qui c'è lato da far si sa si sa.
Говорит радио «Свобода». «Казанова. Европейская судьба». Передача пятая. «Казанова и Дон Жуан».
Мадамина, il catalogo è questo delle belle che vuoi padre mio, un catalogo è che ha fatto osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
В опере «Дон Джованни» есть ария, которую все знают, ария каталога. Лепорелло показывает Донне Эльвире записную книжку своего хозяина, каталог, и по нему перечисляет, сколько в какой стране у Дон Джованни было женщин. В Турции 91, 100 во Франции, в Испании 1003 и так далее. Причем они и маленькие, и толстые, и высокие, и худые, и старые, и страшные, лишь бы в юбке.
Mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, che me viene cittadine, da tutti baronesse, marchesone, principesse, e va con le ogni capo, ogni capo, ogni capo, ogni capo, ogni capo, ogni capo. In Italia, 640,
Итак, с каталогом Дон Джованни мы ознакомились. А сколько было авантюр у Казановы? Александр Строев, Париж.
Забавно, что донжуанский список Казановы ведут в основном женщины, специалистки по Казанове, а не мужчины. Известная следовательница авантюристов Сюзанна Рот старательно подсчитала все любовные победы Казановы и выяснила, что в мемуарах упоминается совсем немного женщин. 144, после того, как она поделила 144 женщине на время активной любовной деятельности Казановы, то есть на 40 лет, у нее получилось 3,5 женщины в год, и, что, разумеется, цифра, которая может поразить воображение только очень заядлого монаха. В общем, для любого холостяка 3,5 женщины в год не покажется большой цифрой. Но, конечно же, Казанова упоминает в мемуарах только женщин, вот, которые оставили какое-то неизгладимое впечатление. Женщин, про которых интересно рассказать. В одном из мест в мемуарах он говорит о том, что у него было несколько сот женщин. То есть, видимо, так, по грубым прикидкам, получается 600. То есть, скажем так, для 20 века тоже, наверное, не рекордный показатель. И до 1003 миллилитре донжуана он тоже не дотягивает.
Каталога у Казановы не было, но он оставил нам историю моей жизни. Об этом говорила в предыдущей передаче Лидия Флем. Еще раз слово брюссельскому психоаналитику.
Я нахожу, что тот факт, что он написал эти мемуары, что он помнит этих женщин, даже если он скрывает личности некоторых, чтобы защитить их репутацию, потому что это известные женщины, и он их оберегает. Но ведь в этом есть и красота. Вообразите себе человека, который в конце жизни вспоминает женщин, которых любил. И
это не каталог.
И это не каталог, он не как Дон Джованни, которому все равно какие, маленькие, толстые, высокие, худые. Каждый раз он пытается найти воспоминания об индивидуальности женщины. Они не все одинаковы, каждая из них уникальна.
Каталога у Моцарта основана на арии более ранней оперы «Дон Джованни» венецианского композитора Джованни Кадзанига. Она была поставлена в Венеции за несколько месяцев до премьеры моцартовской версии. Автор либретто – венецианец Джованни Бертати. Вот из этого либретто да Понте черпал обеими руками, жадно и беззастенчиво. Вот как ария каталога звучит у Гадзаниги Бертати. Среди казановистов отличается приземленностью, здравым смыслом и некой долей скептицизма. Вот как он объясняет успех Казановы с женщинами.
Я всегда так говорю моим друзьям, которые задают вопросы. Если бы мы посвящали столько времени и денег женщинам, как это делал Казанова, то и у нас был бы такой же успех. Потому что он всегда платил за женщину. Всегда. В Швейцарии, например, он едет на своей карете. Увидев красивую девушку, останавливается, сходит с кареты, снимает апартаменты, и пока ему не удается покорить эту девушку, с места он не тронется. Вы когда-нибудь сделали бы такое? Я думаю, никто из нас не сделал ничего подобного. В Риме, на площади Испании, встречает девушку опять-таки красивую и делает ей предложение. Она отказывается, у нее жених, но замуж выйти пока не может, потому что у отца нет денег на приданое. Казанова говорит: «Не беспокойся, я устрою тебе приданое», и вместе с ней отправляются к ней домой. Казанова заказывает роскошный обед для всей семьи с французскими винами. За столом обращается к главе семьи. «Чем вы занимаетесь?» «Я тайный папский уборщик». «И чего вам не хватает?» «Я всегда мечтал о винограднике за пределами города». И Казанова покупает отцу девушки виноградник. «Боже мой, помилуйте меня. Если бы мы так поступали, то мы все бы стали Казановыми, не так ли?»
Лидия Флем считает, что деньги не единственный и не самый важный фактор успеха Казанова.
C'est une partie de ses relations. C'est vrai qu'il donne de l'argent, mais pas au sens de la prostitution.
Это часть подобного отношения. Это правда, что он дает деньги, но не в смысле проституции, а в смысле дать кому-то возможность жить лучше или просто существовать. Он делал то же самое и с актрисами. Помогал им получить место в театре или опере. Когда у него есть деньги, это очень щедрый человек.
Pour moi, le charme de Casanova, c'est qu'il accepte sa propre féminité.
Для меня обаяние Казанова в том, что он принимает свою собственную женственность. Я думаю, женщины очень чувствительны к мужчине, который не только играет в мужчину, но который признает их как женщин, поскольку не боится женственности в себе самом. Есть фрагмент, где он описывает любовный момент и говорит: «Я больше не знал, к какому полу я отношусь». Иными словами, он принимает эту неопределенность, в которой любовь рождается одновременно, как благодаря его полу, так благодаря и полу противоположному. Он возвращает женщине позитивный образ женственности. И я думаю, он чувствует, мы видим, что он это чувствует, потому что он постоянно это повторяет. Физическая любовь его интересует только тогда, когда есть удовольствие в беседе и наслаждение за столом. То есть с женщинами он хочет разделять множество вещей, не только постель. Он хочет говорить, то есть ум, культура очень важны для него. Он хочет шутить, смеяться, вместе есть. Он хочет делить очень многое с женщинами, которых он встречает.
«Свобода. Казанова. Европейская судьба». Передача пятая. «Казанова и Дон Жуан».
Какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Казанова. Европейская судьба». Часть 5. «Казанова и Дон Жуан». Подготовил и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 7 июня 1998 года.
«Казанова. Европейская судьба». Передача 5. «Казанова и Дон Жуан». У микрофона Марио Корти. Дон Жуан прячется на кладбище. Его разыскивают Донна Анна и ее жених. Он убил командора, отца Донны Анны. Его разыскивает оскорбленная Донна Эльвира. Он ее соблазнил и бросил. За ним охотится крестьянин Мазетто. Он соблазнил его невесту Дзерлину. К Дону Джованни прибегает Лепорелло. Оба встают перед надгробным памятником командора. Дон Джованни в шутливом настроении. Он заставляет испуганного и суеверного Лепорелло пригласить статую командора на ужин от его имени. Статуя внезапно оживает и отвечает за могильным голосом: «Приду».
Finiscila! Ora aspetta, ti metto quest'altare, ti metto quest'altare.
Capriccio, che capriccio,
che gusto, che spassetto.
Io sento di gelar,
lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.
Questa tua gentilissima, benché di marmo si ape, a padron,
padron mio. Mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar. Lore, lore,
no, 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 attendete, attendete. Signor, il padre mio,
oh. cena. Sì.
Вернемся к Да Понте, автору либретто «Дон Джованни». Как и Казанова, Да Понте был авантюристом. Он тоже родился на территории Светлейшей Республики Венеция, в городе Ченеда в 1749 году. И при рождении звали его Эммануэле Конильяно. Отец его Еремия, младшие братья Барух и Анания. И все они регулярно посещали местную синагогу. Эммануэле Конильяно стал Лоренцо да Понте, приняв имя и фамилию местного епископа в 14 лет, когда он и вся его семья во главе с отцом Еремией приняли крещение, а было это в 1763 году. Учиться да Понте отправили в духовную семинарию. Он стал католическим священником, но страсть к прекрасному полу заставила его забыть о своих обязанностях духовного лица. В Вене да Понте стал придворным поэтом, поэта Чезарео. Написал множество оперных либретто для таких композиторов, как Антонио Сальери и Мартино Солера. Для Моцарта он написал «Свадьбу Фигаро», «Дон Джованни» и «Так поступают все женщины». Когда его покровитель император Иосиф II умер и на престол взошел Леопольд, да Понте впал в немилость, и ему пришлось покинуть Вену. В Триесте женился на англичанке и отправился в Лондон. По пути заехал в Дукс повидаться со своим другом Казановой, о чем мы говорили в одной из предыдущих передач. В Лондоне да Понте, среди прочих, открыл магазин итальянских книг. Через несколько лет ему приходится бежать от долгов за океан, в Америку, на корабле «Коламбия». В Нью-Йорке был книготорговцем, преподавал итальянский язык и литературу, стал первым преподавателем итальянской литературы при Колумбийском университете. Музыковед Паул Нетл в книге «Другой Казанова. Взгляд на музыку и манеры XVIII века» предполагает, что в конце жизни да Понте вернулся к религии отцов, к иудаизму. Но, как мы уже знаем, церемония похорон да Понте состоялась в Нью-Йоркском католическом соборе. Говорит радио «Свобода». Казанова «Европейская судьба». Передача пятая. Казанова и Дон Жуан. В чем они отличаются? Лидия Флем, Брюссель.
Pour moi, une des plus importantes différences, c'est le rapport à la religion.
Для меня одно из важных отличий – это отношение к религии. Дон Жуан неизменно на стороне нарушения законов и границ. Он хочет показать, что ничто ему нипочем, что он сильнее, чем всесильный отец. Он бросает вызов Богу, так же, как он бросает вызов командору. Дон Джованни, Дон Жуан – это миф, который имел большой успех в христианской Европе, как маркиз де Сад. Поскольку мифические они или реальные, это персонажи, которые в христианском мире пытаются приступить моральный закон. Казанову я прежде всего чувствую как итальянца, не как испанца. То есть как кого-то, у кого есть вкус к жизни, кто ищет счастье, и в известном смысле как кого-то, кто близок к миру античности, эпикуреец, стоик. Я думаю, что даже если мы находим у него в тексте места, которые имеют отношение к христианской морали, а там немало теологических размышлений, по его манере жить, я думаю, его можно бы назвать почти язычником. Возможно, именно это и смущает людей, особенно, возможно, в Италии. Это человек, который действительно не испытывает чувства вины в своих трансгрессиях, превосхождениях и нарушениях. Он хочет, он ищет любви счастливой, радостной. Это один из аспектов.
Alors ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect, évidemment, pour comprendre ça, c'est qu'il a été abandonné très jeune par sa mère.
Другой аспект, который нужно понять, это то, что он был брошен матерью в раннем возрасте. И, как я думаю, он стремился не вызывать ненависти со стороны женщины. Его чрезвычайно пугало, что женщина может на него обидеться. То есть это полный антипод Дон Жуана, который не боялся ранить чувства женщин, бросать их, смеяться над ними, насиловать их, чего Казанова не делал, во всяком случае писал, что не делал. Он хочет, чтобы женщина была согласна. В отличие от Дон Жуана, он ищет благорасположение у женщины, ее согласие. Мысль о том, что его будет преследовать ненависть со стороны женщин, да и мужчин, хуже этого для Казановы нет.
Как говорила Лидия Флем, вызов Дона Джованни Командору символизирует вызов Богу. Действительно является. Он говорит Дон Джованни: «Ты пригласил меня, я здесь». Но каменный гость добивается у Дона Джованни раскаяния. Тут Дон Джованни и проявляет свое донжуанство, свой бунт против Бога. Дон Джованни не сдается, и каменный гость уводит его в преисподнюю. Здесь уместно повторить слова, сказанные в предыдущей передаче американским казановистом Томом
Виттелли.
Дон Жуан был ненавистником женщин, эксплуататором и потребителем женщин. В его отношениях с женщинами присутствует карательный аспект. Казанова же любит женщин. Это очень хорошо показала Лидия Флем в ее недавно опубликованной биографии Казановы. Казанова разоряется ради женщин. Он отдает все, чем обладает, во всех отношениях. Деньги, время, энергию. Все, что у него есть, отдается женщинам. Итак, Казанова любит, Дон Жуан ненавидит. Другой аспект состоит в том, что Казанова избегает трагедии. У Казановы нет трагического элемента, тогда как история Дон Жуана – трагическая история.
Передаче я привел рассказ Майснера о встрече в Праге Казановы и Моцарта. Рассказал об участии Казановы в создании либретто оперы «Дон Джованни». Но, повторяю, состоялась ли на самом деле та сцена с Моцартом на Бертрамке и какой именно вклад Казанова внес в моцартовский «Дон Джованни», мы с достоверностью не знаем. Однако у меня возникла странная мысль. Во время пребывания в России под Петербургом в одной избе Казанова увидел девушку 13 лет необыкновенной красоты. С помощью Степана Степановича Зиновьева, впоследствии ставшего послом в Испании, Казанова покупает ее у отца за 100 рублей. Как пишет Казанова, он научил ее итальянскому языку за 3 месяца. Казанова дал ей имя Заира. По-итальянски это звучит «Заира». Заира очень ревновала к Казанове и часто устраивала ему скандалы. Но что больше всего удивляло венецианца, это то, что девушка заставляла его ее бить. Казанова пишет: «После побоев она делалась нежной, и любовь скрепляла примирение. Рабская душа почешет в затылке после порки и решит: раз бьет, значит любит». В опере «Дон Джованни» есть персонаж, чье имя похоже на Дзаиру, Дзерлина, деревенская девушка. Дзаира, Дзерлина, умоляет Мазетто, ее жениха, уверенного в том, что она ему изменила с «Дон Джованни», бить ее. «Бей, бей, милый Мазетто, бедную твою Дзерлину, я тебе ручки поцелую». Может, этот фрагмент и принадлежит Казанове. Брюссель, дом Лидии Флем. Расставаясь, я задал последний вопрос. Психоаналитик, она занялась Казановой. Была ли в этом какая-то польза для ее основной профессии?
Я очень удивлена вашему вопросу. Хорошо. В моей работе психотерапевта люди часто говорят, вот моя мать не дала мне того-то, мой отец не сделал для меня того-то. Люди жалуются и возлагают ответственность на своих родителей, на свое окружение. И зачастую ожидают многого от внешнего мира. От самих себя очень немногого. И есть одна принципиальная трудность, о которой я слышу со своего психоаналитического дивана. Это трудность отречься от некоторых мечтаний, чтобы вновь обрести энергию. Это верно, что часть каждого из нас обусловлена нашим прошлым, нашей историей. И однако мы способны обрести иной взгляд на нашу историю. По сути, это и есть то, что я пытаюсь сделать с моими пациентами, помочь им взглянуть по-иному на их историю, с тем, чтобы высвободить энергию, которая скована в их детстве, их обидах, страхе и так далее. Попытаться сделать их более свободными от их истории, чтобы они смогли вернуться к полнокровной жизни, и не оставались загнанными в тупик своего прошлого.
После пражского интермеццо Казанова возвращается на свой островок, в Дукс. Ему 62 года. После его смерти, 10 лет спустя, среди его бумаг найдены стихи на французском языке. «Нет радости без тайны, без тишины нет тайны. Очарование – мой досуг, а одиночество – желание. Sans mystère, point de plaisir. Sans silence, point de mystère. Charme divin de mes loisirs, solitude que tu m'es cher». Прощаются Руслан Гелисханов и Марио Корти.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».